Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Хемингуэй в библиотеке Моргана. Картинки с выставки. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в библиотеку Моргана, где скоро открывается выставка «Хемингуэй в межвоенные годы». Готовящий премьеру куратор Деклан Килли подчеркивает, что это первая выставка, посвященная мемориальным материалам, связанным с прославленным писателем. Хемингуэй, сказал он, был патологическим старьевщиком. Он никогда ничего не выбрасывал. Поэтому мы сможем показать 95 экспонатов, которые никогда раньше не выставлялись. Многие из них из собрания четвертой жены писателя Мэри Уэлш. Среди них одно страстное, но не очень приличное письмо, которое Хемингуэй написал своей будущей жене в 1944 году. Однако самая интересная часть выставки освещает ранние годы биографии Хемингуэя. Так посетители смогут взглянуть на первые наброски романа «Прощай, оружие», написанные в Италии на бумаге со штампом американского Красного Креста, где молодой писатель служил добровольцем во время Первой мировой войны. Как видно по черновикам, тогда этот проект носил название «Итальянский опыт». Особое место занимает переписка Хемингуэя. Среди его адресатов Дороти Паркер, Гертруда Стайн, Селлинджер и Скотт Фицджеральд, который на 10 страницах дает советы по переделке романа «Прощай, оружие». Но об этом сюжете стоит поговорить подробнее.
Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar.
Переписка с Фицджеральдом приоткрывает волнующую писательскую драму. Хемингуэй написал роман «Прощай, оружие», но не знал, как его закончить. Зайдя в тупик, он просил совета у всех, кого уважал, включая автора «Великого Гэтсби». Именно благодаря этим творческим мукам мы можем погрузиться в творческую лабораторию Хемингуэя так глубоко, как это позволяют недавно опубликованные черновики со всеми 47 вариантами финального абзаца. Началась эта эпическая борьба с финалом, когда, действуя методом проб и ошибок, Хемингуэй заменил конец эпилогом. Сперва он хотел поставить точку так, чтобы она не оставляла сомнений в том, что она точка. Вот концовка номер один. «Катерина умерла, и вы умрете, и я умру, и это все, что я могу вам обещать». Звучит назидательно и плоско, а то мы этого и так без Хемингуэя не знали. Концовка номер семь еще хуже. «Кроме смерти нет конца, и рождение – только начало». Многозначительно, неясно и банально. Такие фразы легко вычеркивать, ибо они ничего не добавляют, но все портят. Вот тут, отчаявшись, Хемингуэй обратился за помощью к стилисту-сопернику Скотту Фицджеральду. И тот ответил: «Мир ломает всех и убивает тех, кто не сломался». Один писатель поделился с другим тем, что самому не жалко. Фицджеральд первым научился писать выпукло, как в кино. Но он страдал комплексом неполноценности и боялся, что его примут за малограмотного. Поэтому свой и американский лучший роман «Великий Гэтсби» Фицджеральд сначала назвал так – «Пир Тримальхиона», надеясь этим показать, что и он читал Петрония. Так или иначе, Хемингуэй решил испробовать вариант коллеги в концовке номер 34. «Не разбираясь, мир убивает и лучших, и нежных, и смелых. Если вы не из них, то будьте уверены, что он убьет и вас, только без особой спешки». Читая такое, стоит вспомнить, что нашу любимую «Фиесту» сам автор назвал цитатой из «Экклезиаста» и «Восходит солнце». Здесь чувствуется тот же посыл. Хемингуэй пытался придать личной трагедии надличный смысл, вписав ее в библейскую традицию. «Ничего нового, и все суета-сует». Вышло, однако, нелепо. Ошибка, притворяющаяся трюизмом. В самом деле, разве худшие живут дольше лучших? Вряд ли именно это хотел сказать автор. Перебирая отброшенные версии, нельзя не заметить главного. Концовка противоречит роману и не принадлежит ему. Вместо героя мы слышим автора, а это как мораль в басне уничтожает условность романного повествования. Если последнюю фразу написал автор, то значит все предыдущее вымысел, художественный свист. Кэтрин умерла понарошку, и мы зря лили слезы. С другой стороны, Хемингуэй понимал, что, назвав роман «Прощай, оружие», он обязан свести конец с началом и вывести книгу за пределы сюжета, не покидая его. Вот почему, решая эту невозможную задачу, он не мог закончить так, как это делали прежние романы, завершавшиеся либо свадьбой, либо похоронами. У Хемингуэя смерть героини исчерпывала фабулу, но не сюжет. Концовка должна была сразу скрыть и показать подводную часть айсберга. Как? Так, как наконец получилось, когда все стало на свои места. Вот финальная фраза романа. «Это было все равно, что прощаться со статуей. Чуть погодя, я вышел и, оставив больницу, вернулся под дождем в отель. Начавшийся в первой главе дождь нашел героя в последней. Вечный, как в Библии, он создает тот эффект безнадежности, который так долго искал автор. Все повторяется, и смерть не нова. Но гениальным финал делает сравнение. Мертвая Кэтрин, говорит автор одним словом, не труп, а статуя. Вместе с жизнью ушло все, кем она была. Статуя — не воплощенная память, а ее чучело, фальшивое, лицемерное, как те бесчисленные памятники, которыми закончилась великая и бессмысленная война. Утопив в горе тайный пафос книги, Хемингуэй сумел оправдать название своего шедевра. В конце концов, «Прощай оружие» — первый роман не только осуждающий войну, но и оправдывающий дезертира. Изучая черновики писателя, мы понимаем, что литература — школа выбора, особенно проза. Поэту помогает язык, направляющий речь уздой рифм и размера. Прозаик в плену мнимой свободы. Но Хемингуэй знал, что только те слова становятся прозой, которые не кажутся ею. Что касается выставленного в библиотеке Моргана письма Скотта Фицджеральда с советами, то Хемингуэй ответил на него одной фразой: «Поцелуй меня в задницу», и скупо подписался инициалами.
Hello, monsieur Hemingway.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск «Картинок с выставки», в которой мы обсуждаем мемориальное наследство Хемингуэя в библиотеке Моргана. Теперь к нашей беседе, как всегда, подключается музыковед и культуролог Соломон Волков. Соломон, что эта выставка говорит о судьбе Хемингуэя в 21 веке?
Знаете, выставка как раз, может быть, о судьбе Хемингуэя в 21 веке говорит не так много, потому что это все-таки мемориальная выставка, посвященная чтимому, вне сомнения для устроителей выставки, великому писателю, к которому они относятся с величайшим уважением и хотят представить в наилучшем, наивыгоднейшем свете. Даже если это включает не совсем приличное письмо Хемингуэя, я еще удивляюсь, что оно только одно. По-моему, такой автор должен был бы писать сплошь неприличные письма.
Хемингуэй — это писатель, которого теперь принято пихать. Слава его, конечно, закатилась давно, но посмотрите, что происходит. Казалось бы, если она закатилась, то почему библиотека Моргана, такая важная организация, устраивает выставку
писателя? Вот это как
писателя?
Раз вопрос.
И, по-моему, этот вопрос, в котором есть уже и ответ. Дело в том, что Хемингуэй никуда не делся. Как по-настоящему большой писатель, он способен к регенерации, он способен восстановить свой авторитет. И мне кажется, что не случайен такой интерес к личности Хемингуэя как раз в наше время. Причем он, может быть, даже саркастически воспринимается, потому что он в первую очередь такой больше, чем жизнь. Да? Он такой.
Но он мачо, мачо. Вот воплощение мачо.
Совершенно верно, это не модная фигура в наше время.
Абсолютно, вот об этом я как раз хотел сказать.
Но Хемингуэй, так или иначе, фигура чрезвычайно яркая. И у современных писателей этого нету. У нас нет в сегодняшней мировой литературе нет ни одного писателя, который бы мог сравниться с образом Хемингуэя.
А Лимонов?
Ну вот представьте себе Лимонова. Это мне напоминает историю с Прилепиным. Когда Прилепин приехал в Америку, то мы с ним встречались здесь, в Америке, и он вернулся обратно и сказал: «Меня все в Америке сравнивают с Хемингуэем». Ну, это такое, знаете, Хемингуэй для Саратова. Это что-то немножко не совсем то. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Хемингуэй во время своей жизни, особенно вот когда он получил Нобелевскую премию, он был самым знаменитым американцем в мире. Какой-то короткий промежуток времени он стал самым знаменитым американцем. То есть писатель представлял Америку. Конечно, именно таким он был для нас.
потому что да, в наше время...
В каждой уважающей себя советской квартире стояла эта знаменитая фотография Юсуфа Карша, Хемингуэй в этом свитере божественно глядел, так сказать, на всех приходящих и уходящих, как бы оценивая их, так сказать, старик, так ты что-нибудь стоишь или нет?
Дело в том, что когда я приехал в Америку, я всех уверял, что Хемингуэй самый знаменитый русский писатель. И никто не понимал меня, кроме русских. Вот русские, как раз, не сомневались ни на одну секунду в этом, потому что наши соотечественники охотно соглашались с тем, что да, конечно, в наше время Хемингуэй был писателем номер один, и все его считали своим писателем. И надо сказать, что это началось довольно давно. Еще Ильф и Петров сказали, что молодым писателям Хемингуэя давать читать нельзя ни в коем случае, потому что они немедленно ему подражают. Хемингуэю действительно легко подражать, потому что те открытия, которые он сделал, они поддаются имитации. И под Хемингуэя писали миллион писателей, в том числе в России. Вот весь журнал «Юность» был написан под Хемингуэя. У Довлатова есть хемингуэевские куски. И, конечно, это ему не простили, потому что своих кумиров, конечно, проще всего потом и спихивать с пьедестала.
Ну, вы знаете, он оказался чрезвычайно немодным писателем по всем существенным и актуальным социальным проблемам современной Америки. Вот я могу сказать. По всем абсолютно. Значит, смотрите, отношение к женщине с точки зрения современного, так сказать, торжествующего феминизма у Хемингуэя безобразное, правда ведь? Отношение к войне тоже. Отношение к, вот скажем, Пасавич, бой быков. Ну, разве какой-нибудь человек, который хочет, чтобы его уважали, значит, современных интеллектуальных кругах, станет говорить о том, что как ему нравится, как убивают быков на арене. Это его тут же самого убьют.
Даже в Испании это не модная точка зрения.
Даже вот этот вот спортсменский облик, то, что он был боксером, это все на сегодняшний момент работает против Хемингуэя, потому что к этому ко всему сейчас в современном интеллектуальном американском мире относится с большим подозрением, и даже не просто подозрением, а как бы даже уже с таким негодованием и выражает претензии, причем посмертные. Хемингуэй, так сказать, оказывается виноватым в том, что он в свое время не соответствовал теперешним представлениям о том, что хорошо и что плохо.
Именно поэтому так смешно его изобразил Вуди Аллен в фильме «Полночь в Париже», где герой попадает в 20-е годы, в Париж 20-х годов, и встречается с Хемингуэем. Он встречается там и с другими персонажами этой культуры, Скоттом Фицджеральдом и так далее. Но именно Хемингуэй особенный идиот, потому что он все время говорит такие напыщенные, пошлые слова. И он все время говорит, ну, а то хотелось бы тебе вот встать под пулю. Он говорит, нет, не хотелось бы. Удивительно, очень смешно это показывает. Но при всем том, я Хемингуэя бы не отдал. И на самом деле, как бы к нему ни относились с точки зрения политической корректности, у Хемингуэя есть нечто такое, что останется навсегда. Это писатель, которого необходимо прочитать в определенный период своей жизни. Вот как мы с вами прочитали Хемингуэя, не знаю, 15 лет.
Да.
Вот так необходимо прочитать каждому 15 лет своего Хемингуэя. Потому что Хемингуэй ранее, Хемингуэй, «Прощай, оружие» и «Фиесты», это тот автор, который... Знаете, это вакцина зрелости, и он абсолютно необходим для того, чтобы преодолеть его. Но без него мы никогда не поймем современной литературы, и мы никогда не поймем современного человека, мы никогда не поймем этой любви, которую описывает Хемингуэй, мы никогда не поймем этого стиля, который теперь нам кажется немножко смешным, немножко напыщенным, но в то же время чрезвычайно поэтическим. Я когда прочитал, недавно я был в Мадриде и взял с собой, как всегда, я беру книжку, которая имеет отношение к этому городу, я взял с собой «Фиесту», начал читать, вдруг я понял, что по-английски, когда ты читаешь, а не в переводе Хемингуэя, то это сплошные стихи. Он писал чрезвычайно ритмически точно. И именно этому, конечно, нельзя не научиться, если ты его читаешь. То есть это необходимый этап взросления, я бы сказал так. Гремячко однажды мне сказал, говорит, когда человек становится взрослым, ну, когда начинает свою биографию? Ну, конечно, тогда, когда он услышал впервые песни «Битлз». Вот я бы сказал, когда начинается биография читателя? Ну, когда он, наконец, прочтет Хемингуэя?
Я с вами совершенно, Саш, согласен, и могу просто добавить в качестве такого нотабена, что я в своей юности, вот когда мне было 15-16 лет, если, значит, вступал в какие-то отношения с девочкой, там, любовные романы того времени, то всегда для начала давал ей прочесть «Фиесту». Вот до того, как девочка не прочитала «Фиесту», никакого разговора у меня с ней быть не могло, потому что это заменяло многие часы, так сказать, ненужных, то есть, ненужных
книга
разговоров.
Пароль. Книга-пароль. И да. Я тоже помню это ощущение. Причем мы не понимали, «Фиеста» ведь трагический роман. Это роман о потерянном поколении. Почему она потерялась? Да потому что оно и патентно, оно не способно ни на что, как герой патента.
Да.
Вообще, можно писать любовный роман про героя патента? Или военную историю про героя-дезертира. Хемингуэй, конечно, был революционером, и, конечно, он сделал чрезвычайно много. И, конечно, неблагодарные потомки готовы ему не простить того, за чем он не виноват, потому что, конечно, Хемингуэй был и остается великим писателем. Но давайте поговорим о музыке. Вы сказали, что главное в образе, в имидже Хемингуэя – это его мачизм. Как с этим обстоит дело в музыке?
Ну, музыка, она как бы создана для того, чтобы прославлять мачо, потому что какая же опера без центральной фигуры, которую можно было бы охарактеризовать этим замечательным словом. Но мне бы хотелось сосредоточиться на каких-то определенных разных сторонах вот этого самого мачизма и как они по-разному преломлялись в музыке у разных одинаково любимых мной композиторов. И начнем мы с Дон Жуана. Дон Жуана Моцарта, конечно. Но возьмем не потому, что Дон Жуан – это легендарный любовник, и в этом качестве он является мачо. Для меня гораздо более важной чертой мачизма Дон Жуана, нежели его любовные похождения, которые, кстати, я как бы вот с точки зрения вот чисто вот как бы именно абстрагируясь от всех символических значений Дон Жуанизма и от музыки, и от всего, а просто вот на как бы на механике движения сюжета ничего особенно такого, никаких подвигов мачизма со стороны Дон Жуана я не вижу, потому что он всякий раз использует как бы либо свое более выгодное положение, либо просто-напросто использует свою власть над женщиной, скажем, крестьянка Церлина, да? Дон Жуан для нее это большой вельможа, большой барин.
Именно.
Соблазнить крестьянскую девушку, увести ее у жениха, простака крестьянина, это вовсе не большой подвиг героя-любовника.
Я с вами согласен. Не зря говорят, что именно в этой опере Моцарта Дон Жуан – это пенис со шпагой. Что-то в этом есть. И в этом смысле, например, у Шекспира Ричард III гораздо более интересная фигура соблазнителя.
Да-да, я совершенно согласен. Но в опере у Моцарта есть другой аспект Дон Жуана, и для меня он гораздо более соответствует представлению о мачизме. Это его отношение с командором. Потому что единственный персонаж, кто не боится командора, кто не боится бросить ему вызов, кто не боится ответить на вызов командора, который является по этому безумному, в общем-то, когда Дон Жуан его приглашает к себе, это же
поужинать.
Конфронтация, да. Это же конфронтация. Он же идет как бы, это жест в каком-то смысле, если мы вспомним, так сказать, суеверную атмосферу того времени, вызывать надгробную статую человека, которого ты убил, к себе на ужин, это искушать судьбу.
Более того, это святотатство и хамство.
Да, да, да. Совершенно согласен с вами. И Дон Жуан на это идет. И когда командор появляется, то Лепарелло, его слуга, в ужасе и готов вообще исчезнуть со сцены. Ну, Лепарелло – это образ, конечно, труса. Но Дон Жуан, к его чести, не боится командора. И, как у Пушкина было сказано, тяжело пожатие каменной десницы. Он идет на это. И командор увлекает его в преисподнюю. Вот то это вот...
Дон Жуан не сдается.
Да, да. Это черта Дон Жуана как раз гораздо больше говорит о его подлинном мачизме, и поэтому я хочу показать из всей музыки моцартовского Дон Жуана именно этот эпизод, его встречу с командором в финале. Это легендарная запись оперы Моцарта «Дон Жуан» под руководством великого дирижера Вильгельма Фуртвенглера.
Yeah.
Теперь о другой стороне мачо музыки. Это когда вот над мачо подсмеивается или даже издевается так, как сегодня издевается над мачизмом Хемингуэя. Есть такой образ, выполненный потрясающе. Один из самых смешных персонажей, причем это без издевки даже, вот это просто так, человек просто потешается над своим персонажем, это богатырь Фарлав из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила». Фарлав претендует на руку Людмилы, как мы знаем, конечно, ее получает в итоге Руслан, вот. Но Фарлав себя считает вполне, так сказать, дееспособным претендентом и в какой-то момент даже ощущает себя победителем, когда он заручается поддержкой злой волшебницы Наины, которая делает все возможное, чтобы не допустить Руслана к Людмиле. Так вот, тот момент, именно когда Фарлав ощущает себя, как говорят по-английски, «king of the hill», да, королем своего холма, вот этот момент и, по-моему, с гениальным абсолютно сатирическим блеском изображен Глинкой. Фарлафа исполняет Федор Шаляпин. И заметьте, каждое слово слышно. Какая дикция!
О, радость! Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг.
И, наконец, последняя музыкальная иллюстрация к образу мачо. И мне кажется, что тут все сошлось. Это идеальный мачо, и это идеальный герой Хемингуэя, если угодно. Это Тореадор из оперы Бизе «Кармен». Тореадор. Хемингуэй, как и, замечу, между прочим, Пикассо, всегда восхищался тореадорами. Для него вот это было воплощение мачизма. То есть человек, который выходит один на один на арену, противоборствует с быком и срывает, убивает, конечно, животное, и делает это, должен это делать с великим искусством, и срывает аплодисменты толпы и женскую любовь, что очень важно, конечно, для всех было. Вот это тореадор Бизе. И замечу здесь в скобках, может быть, это здесь самая популярная в мире музыка, куплеты тореадора. Может быть, только мотив из Пятой симфонии Бетховена может сказать «та-та-та-та». Может быть, наверное, тореадор еще популярнее. Замечу еще раз, еще скобка в скобках, что сам Бизе немного стыдился популярности, успеху этой музыки. Он сам ее назвал свинской музыкой. «Музик де кошон». Но авторы бывают иногда к своим произведениям слишком строги. Музыка, конечно, замечательная. И вот перед нами идеальный хемингуэевский герой, воплощение его мачизма, тореадор из оперы «Кармен».
Fantastic,
señor, señor, caramecle soldat. Por plaisir, Isolde, de désir que pleut ce jour de fête, de désir que pleut du haut en bas. Respecte un peu, c'est beau la terre, et respecte à terre, c'est merveille, comme la gare. Apostrophe, brisez ta vague. Garde, toréador, toréador, et songe bien, puis songe en combattant, un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.